Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Мы знакомим вас, дорогие слушатели, с воспоминаниями товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского. Мы продолжаем чтение главы 90-й «Беседа с солдатом». Князь Николай Давидович Живахов пишет: «Я привел эту примечательную беседу в свидетельство истинного отношения народа к народным избранникам в кавычках и в доказательство того, насколько гнусна была пущенная Керенским клевета о каком-то народном гневе против царя и царских министров. Недоверием народа было избрано, и первое время держалось временное правительство, а террором, ложью и обманом. Что касается любимого в беседе факта воскресения умершего мальчика, то об этом факте мне рассказывал иеромонах Памва в Оптиной пустыне, называя и имя мальчика, и село, где он жил. К сожалению, имена за давностью времени исчезли из моей памяти, но самый факт запечатлелся в ней. Приспособляясь к уровню его развития, я, излагая свои мысли понятным ему языком, сказал ему следующее: «Скажите мне, пожалуйста, слышали ли вы когда-нибудь, чтобы еврей бронил своего раввина, а магометанин своего муллу? Спрашивали ли вы самих себя, почему это только православные христиане бронят своих священников? Неподозрительным вам кажется, что и бронят-то не старые разумные люди, а молодые, чуть ли не мальчишки. Почему это так? И для магометанина его Коран, и для еврея его Талмуд являются самыми священными книгами, а их пастыри – самыми уважаемыми людьми, которых они содержат не так, как православный народ своих священников. Что ни раввин, что ни мулла, богачи, в сравнении с которыми, наши сельские священники нищие, а между тем никто из них не кричит, что их пастыри грабят народ. А попробуйте вы, православные, сказать только одно дурное слово против мулы или раввина, и вас на части разорвут. Ибо эти люди для магометан и евреев неприкосновенны. Вы же не только позволяете другим глумиться и издеваться над вашими священниками, но еще и сами это делаете, не замечая даже того, кто вас этому учит. Посмотрите хотя бы теперь, кто сейчас вас окружает. Как жидки подняли свои головы, и сколько их даже здесь, в Думе!» «Ц-ц!» – прошептал солдат и, наклонившись ко мне, шепотом произнес: «Еще услышит поганый! Их, как бесов в болоте, развелось здесь, так и норовят сукины сыны вынюхать что-нибудь!» «Вот видите, до чего вы дожили, что приходится пархатого жида бояться! А посмотрите на Керенского, разве не видно, кто он?» «Да, оно точно. Сейчас видно, что жид. И визжит же, как жид, да и в паршах весь, так от него и несет, как от чумы, холера паскудная. А как куражится! Все в свои руки прибрал. А почему? Потому что сопротивление сукину сыну не оказали. А я бы сам с ним справился. Задавил бы, как собаку. Да еще бы сапогом морду ему растоптал, чтобы и на том свете не осмелился бы показать свою жидовскую морду причистому. Я чуть-чуть не рассмеялся, любуясь образной речью своего собеседника и, уверившись окончательно в его лояльности, продолжал. Так вот и знаете же, кто натравляет вас и на царя, и на помещика, и на священника. Еще с первого дня Рождества Христа Спасителя жид Ирод задумал убить Спасителя, издав приказ об избиении младенцев. Вот с каких пор идет эта страшная война против Иисуса Христа и христианства. А как же жиды могут уничтожить христианскую веру на земле, когда христиан сотни миллионов, а жидов только небольшая горсть, капля в море? Вот они и начали дурманить христиан, да понемногу прибирать в свои руки сначала деньги, ибо за деньги всегда можно было купить все, что нужно, даже совесть людскую. «Это точно», — перебил меня солдат. «Теперь деньги разбрасываются страсть как. У каждого солдата чуть не по 1000 в кармане, а известное дело, что деньги эти жидовские, сами же солдаты признавались». «Значит, я правду говорю?» — спросил я. «Как можно, святую правду изволите говорить, ваше сиятельство?» «Ну так слушайте же дальше. Когда они прибрали себе в свои руки деньги, тогда стали издавать газеты. И скоро весь мир стал думать так, как хотелось жидам. А чуть что было не так, не по-ихнему, то они убивали своих противников. Натравливали один народ на другой. Устраивали революции и войны, какие разоряли народы. А жиды от этих войн и революций наживались. Затем начали они свергать царские престолы и устраивать республики. А зачем? Затем, чтобы начальниками республик ставить своих же ставленников. С царем ведь справиться жиду трудно, а президент республики в его руках и делает то, что жид приказывает. Вот когда во Франции свергли царский трон, то сейчас же, по приказу жидов, стали гнать церковь, выбрасывать из квартир крест христианский, запретили обучать детей закону Божию и прочее. То же будет и у нас. Потому-то и страшен жиду царь, что стоит ему поперек дороги. «Это точно», — вставил солдат. «Царь наш батюшка стоял пархатому поперек дороги и не допускал святынь до осквернения. Известно же, недаром был царский манифест, чтобы не допускать вхождения жидам в православные храмы, чтобы, значит, не оскверняли их». Хотя я и сомневался в существовании такого манифеста, но, не опровергая этого факта, ответил солдату. «Видите ли, как заботился помазанник Божий о своем народе? Как оберегал святую веру православную? Жида даже близко к храму не подпускал. А теперь что? Жиды не только входят в наши храмы, но входят в шапках с папиросами в зубах. А вы, православные, молчите. И не только молчите, но и сами им помогаете. Видели ли вы когда-нибудь, чтобы рода жидов под предводительством православного христианина шла бы осквернять или разрушать еврейскую синагогу? А вот роту православных солдат под предводительством жидка, идущую осквернять и громить православные храмы, вы все видели. Вот откуда идет зараза, вот кто учит вас восставать и против ваших батюшек, а вы верите хитрости и повторяете их слова. Мыслимое ли дело, чтобы горсть жидов могла командовать целыми армиями православных солдат и их руками свергнуть престол даже самого царя? «То разве мы сделали, — сказал солдат, — то было дело господское». «Хорошо, господское дело. А что бы сделали господа, если бы не опирались на солдат? И между господами были и будут христопродавцы и жидовские прислужники. Но сколько бы их ни было, но без вашей помощи они ничего бы не могли сделать. Вы должны иметь свою голову на плечах и знать, что нет ничего дороже на земле, как наше православие, что потому-то сам Бог и помазал царя на царство и назвал своим помазанником, что вручил охрану церкви и веры православной одному царю. И пока есть царь, До тех пор не страшны никакие нападки на веру христианскую. А как не будет царя, тогда некому будет заступиться за церковь. И будут тогда жиды изгонять вас из ваших храмов, и тогда явится Антихрист. И не будет вам тогда помощи ни от Бога, ни от людей, и Господь отступится от вас, отымет свою благодать, ибо нет большего греха, как посягательство на священное имя царя. И вот этот ужасный грех, это величайшее преступление, уже совершилось. Царя уже нет на престоле. Остались лишь верные царские слуги, которые вот здесь заперты и не могут уже и рта раскрыть, ибо их со всех сторон караулит жиды. Да вот священники, которые бы могли еще сказать вам правду, да глаза ваши открыть. За что же вы поносите их? Ведь священник – самый нужный вам человек. Он посредник между Богом и вами. Он вас крестит и венчает, и хоронит, и грехи с вас снимает, и таинствами Христовыми к Богу приобщает, и молится за вас. Что же вы будете делать без него? Кто же научил вас называть его грабителем? Да известное дело, кто, — ответил до крайности взволнованный солдат. «Ведь и он человек, — продолжал я, — и ему нужно прокормиться и накормить семью. И разве бы он просил у вас копейку, если бы вы доброхотно ему давали ее и заботились бы о нем, берегли его, шли бы навстречу его нуждам? Вот я был 3 года земским начальником в Полтавской губернии, жил в селе. А в своем участке, где была сотня сел, если не больше, видел только святых батюшек, а о грабителях так и совсем не слышал. Неправда это, клевета, жидовские все это штуки. А вы, темные, одурманенные люди, им верите, да еще сами разносите дурную славу о ваших собственных батюшках. Вместо того, чтобы покрыть какой-нибудь грех, если он и в самом деле был. Не все же батюшки плохи, были и есть между ними и очень хорошие. Но почему же о хороших никто не говорит? Почему чем лучше священник, тем сильнее замалчивается его имя? Почему о таких газеты ничего не писали и не пишут? Потому что жиды боятся православия и его силы. Знаете ли вы о священнике Егоре Коссове, Спас-Чекряковском? Это сельский священник села Спас-Чекряки Тульской епархии. «Нет, слыхать не приходилось», — ответил солдат. Много-много лет тому назад отец Егор был назначен приходским священником в это село. Приход был очень бедный, всего 14 дворов, так себе, хуторок маленький. Церкви там настоящей не было, а стояла ветхая покосившаяся часовенка, шелевками сбитая, где и отправлялось богослужение. И так было в ней холодно, что даже святые дары в чаше замерзали. Семья у отца Егора была большая, а прокормиться было нечем. И милостыни подать было некому. Вот и взмолился батюшка Егор к Богу и поплелся пешком в Оптину пустынь, к великому старцу Амвросию Оптинскому, с жалобою на свою горемычную жизнь и за благословением переменить приход. Старец Амвросий выслушал отца Егора, долго смотрел на него, а потом как замахнется на него палкой, да как ударит ею по спине отца Егора, так тот чуть без оглядки не убежал от него. «Беги, беги назад!» — кричал Амвросий. «Беги, слепой! На тебе вот какая благодать Божия почивает! А ты вздумал бежать от прихода! За тобой скоро будут бегать люди, а не тебе бежать от людей!» Вернулся отец Егор домой и затворился в своей убогой церковке и денно и ночно взывал к Царице Небесной, Матери Божией, о помощи. И скоро прошла о нем молва по всей русской земле, как об угоднике Божьем, великом прозорливце и молитвеннике. Дошла и до меня его слава. И потянулись к отцу Егору и простолюдин, и знатный, и богач, и бедняк, и простец, и ученый. А вместо ветхой церковки стоял уже ко времени моего посещения села храм величиной с нашего Исаакия, а вокруг него каменные корпуса. И чего только там не было. И гостиницы для приезжающих, и богадельни для стариков, и всякого рода ремесленные мастерские, и школы для детей. Да и село разрослось так, что вместо 14 дворов стало уже больше сотни. Свыше 3 миллионов было затрачено на все эти постройки, как мне говорили. И не было дня, чтобы к отцу Егору не приезжали со всех концов России. Простой народ ходил к нему пешком чуть ли не из Сибири. Вот приехал я к отцу Егору и хотел по душе с ним поговорить. Приехал нарочно в будний день, чтобы у батюшки было бы больше свободного времени и чтобы не тревожить его в воскресный день. Нужно было из Белева 60 верст проехать на Таратайке, и, выехав в 6 часов утра, я только к вечеру доехал. Прихожу к нему в домик, а мне говорят: батюшка в церкви. Иду в церковь, а она битком набита народом. Все то с бутылками, то с кувшинами, то с какими-то банками стоят. Спрашиваю, почему это? И мне говорят, что батюшка освящает воду, после чего она становится целебную, и больные выздоравливают. И точно, это была правда, иначе бы не ездили к нему за водою. Пробираюсь я ближе к батюшке через толпу, и вот слышу: «Батюшка, у меня на прошлой еще неделе корову украли, где мне ее искать?» Спрашивает отца Егора мужик. А отец Егор отвечает: «Вот подожди, спрошу Бога, приди завтра, завтра скажу». Приходит этот человек на другой день, и батюшка говорит ему: «Твою корову увел такой-то в соседнее село», и называет батюшка Егора и то село. «Пойди к уряднику и забери корову, она невредима». Слышу и такой вопрос: «Батюшка, за меня сватаются двое, да не знаю, за кого выходить. За кого скажешь, за того и пойду». Батюшка тут же отвечает: «Сохрани, Боже, выходить за Степана, он душегуб. А выходи за Петра, он хотя и бедный, но с ним спокойно проживешь». И счастливая девка почти бегом выбежала из храма. Видите ли, что делает благодать Божия? Какая сила у молитвы? Так вот, о таких-то священниках газеты не пишут, а знают о них только те, кто сам ищет их. А о священнике Алексее Гневышеве, села Барцурман, Симбирской губернии, Курмышского уезда, ничего не слыхали? — спросил я. «Нет, тоже не слышал», — ответил солдат. «Отец Егор и поныне здравствует, а отец Алексей Гневышев скончался 85 лет, еще в 1848 году. А был он современником преподобного Серафима, который говорил про него: «Вот труженик, который, не имея обетов монашеских, стоит выше многих подвижников. Он как звезда горит на христианском небосклоне». Так вот, этот отец Алексей был истинно святым. Однажды даже он воскресил мертвого, — сказал я. «Да не будто!» — изумился солдат. Теперь этому могут и не поверить, так далеко ушли люди от Бога, а между тем сам Господь наш Иисус Христос сказал, что если люди будут иметь веру хотя бы в горчичное зерно, то станут творить даже более того, что творил сам Спаситель. Святые это и доказали своей жизнью и подвигами. Они и по водам ходили, и мертвых воскрешали, и из огня невредимыми выходили, и стихии земные укрощали, и никто-то тогда не удивлялся этому, потому что все знали, что Господь был и остался тем же, а переменяются только люди. А для верующего все возможно, по слову Спасителя. «А кого же воскресил батюшка?» – спросил солдат. И в ответ на его вопрос я рассказал ему об этом необычайном факте, переданном мне иеромонахом Памвою в Оптиной пустыне и сохранившемся в мельчайших подробностях в моей памяти. Глава 91. Воскрешение мальчика. умер в приходе священника Гневушева мальчик лет 12. Он точно родился ангелом. Так его все и считали за ангела. Куда бы он ни приходил, он везде приносил с собою небо. Прибежит он в какую-либо избу, а там мужики дерутся или бабы таскают одна другую за волосы. Постоит он молча на пороге и слова никому не скажет. Только из лучистых глаз его точно свет небесный так и искрится во все стороны. И как увидят его, так мигом все стихают. А как стихнет все, он и улыбнется. Да как? Так, будто вспыхнет весь и озарит своим сиянием, и сделается сам таким ясным да светлым, что тьма греховная людская пред ним и растает, точно ее и не было. И начнут люди обниматься и плакать, и просить прощения, перед тем чуть не убив друг друга. А мальчик вспорхнет и побежит к другому куда-нибудь. И заметили люди, что он неспроста бегал, и не наугад выбирал тех, до кого бегал, а всегда являлся туда, где шли споры да драки. Заметили они и то, что стоило мальчику показаться, чтобы водворялся мир. Вот и прозвали они его ангелом. Он и точно был похож на ангела. Золотые кудри свисали ему на плечи, а глаза были большие, синие. Как улыбнется, так весь и засияет. Только не было крыльев, а то совсем был бы ангел, тоненький такой и стройный. К тому же он и никогда ни с кем не разговаривал, а только молчал, досмотрел пристально. Точно насквозь все видел. И порхал он из одной избы в другую, только от винной лавки убегал, и даже близко к ней не приближался, и никто не слышал от него ни одного слова. Разве родителям своим что-нибудь скажет? А родители его были простые крестьяне. Ничего не понимали, что он говорил, а только молились на него, как на святого. Да и мудрено было его понять, когда он говорил о небе, а не о земле. Рассказывал, что ему говорили ангелы. Вот случилось в селе какое-то торжество. Перепились мужики, и пошел разгул по всему селу, и продолжался он чуть ли не целую неделю. И кончился он, как всегда, побоищем. Летели чубы и космы во все стороны. А мальчик взял да и умер. Тут только протрезвились мужики, и поднялся такой вопль, что хмеля как не бывало. Рвали они себе волосы на голове, винили себя за смерть мальчика, бабы выли и причитывали, и все село, окружив избу родителей мальчика, днем и ночью не расходилось, а все каялось пред Богом, забыв и о работе, и о своем хозяйстве. А мальчик точно живой лежал в гробике, и сквозь закрытые глазки его светилась улыбка. Как посмотрят на него, так то одного, то другого, без чувств, и вынесут из избы. И целую неделю не хоронили его, пока не показались уже признаки разложения, и на ручках появились зеленые пятна. Тогда понесли гробик в церковь. Началось отпевание. От слез и рыданий не могли ни священник служить, ни певчие петь. Только к 5 часам можно было начать подходить к последнему целованию. Что творилось в церкви, передать невозможно. Все стояли с зажженными свечами, точно на пасхальной заутрене. А как взглянет кто-нибудь на мальчика, да как увидит его улыбку, так и взвизгнет и пластом упадет на пол без чувств. Каждый ведь обвинял себя в его смерти. А на тех, кто пьянствовал да дрался, тогда же жалко было смотреть. Вдруг из алтаря раздался крик священника. Стоя пред престолом, с высоко поднятыми к небу руками, он с величайшим дерзновением взывал к Богу громко на весь храм. «Боже мой! Боже мой! Ты видишь, что нет у меня сил дать отроку сему последнего целования. Не попусти же меня, старца, раба твоего Иерея, уйти из храма сего посрамленным. да не посмеется надо мною, служителем твоим, враг рода человеческого, что я по немощи своей прервал требу сию. Но не по силам она мне. Внемли стенанием и плачу раскаявшихся, внемли страданием родительского сердца, внемли моему старческому воплю. Не отнимай от нас отрока сего, тобою нам данного во исправление, для вразумления, для прославления имени твоего святого. Не ты ли, Господи, сказал, что дашь нам все, о чем мы с верою будем просить тебя? Не ты ли, милосердный, сказал нам: просите, и дастся вам? О Боже праведный, в храме сем нет никого, кто бы смог подойти к отроку сему с целованием последним. Нет этих сил и у меня, старца. Боже наш, помилуй нас, услыши нас, Господь мой и Бог мой. И вдруг в алтаре все стихло. Несколько мгновений спустя слышно было, как священник упал на колени пред престолом с громким воплем: «Так, Господи, так! Но воскреси же отрока сего, ибо Ты все можешь! Ты наш Господь и Вседержитель, по смирению своему, а не по гордости дерзаю, и как в страшную грозу, за ослепительную молнию раздается оглушительный удар грома, так в ответ на вопль поверженного пред престолом Божиим старца раздался пронзительный крик из церкви. Оглянувшись, священник увидел, что мальчик сидел в гробу, оглядываясь по сторонам. Я не кончил. Рыдания бедного солдата прервали мой рассказ. Спасите мою бедную окаянную душу. Научите детей моих, чтобы не погибли их души, — говорил он, громко всхлипывая. И вдруг, порывисто схватив меня за руку, поцеловал ее, залив ее горячими слезами. «Вот он, наш подлинный русский народ», — думал я, глядя на него. «И какую клевету взвели на него несчастного! Как жестоко обманули и посмеялись над ним!» Когда солдат несколько успокоился, я сказал ему: «Так вот, брат, какие на Руси бывают сельские священники!» Солдат продолжал всхлипывать и вытирать слезы своими мозолистыми, заскорузлыми руками. И как дороги были мне в тот момент эти руки, как легко было использовать их и для геройского подвига, и для преступления.
В эфире радио «Радонеж», цикл бесед о евангельском благовестии. Архивная запись беседы высокопреосвященнейшего митрополита Суровского Антония из личного архива Елены Львовны Майданович.
И когда мы говорим о суде, тут есть тоже некоторый парадокс, потому что мы читаем в том же Евангелии, в том же благовестии, благовестие о суде. Это не нечто, что лежит вне благой вести. То, что мы называем страшным судом, есть тоже момент благовестия. И может быть, можно бы так сказать, что одна из причин, почему суд Божий есть благовестие, можно отнести к тому, что я говорил по поводу блудного сына. Мы будем судимы не по категориям человеческой нравственности или добродетели. Мы будем судимы по масштабу Божию. Суд будет о любви, а не о добродетели. Суд будет о том, принадлежишь ли ты царству любви или чужд ты этому царству. И это то же самое, как вопрос, который я ставил по поводу блудного сына. Ты сын. И только по этому масштабу ты можешь быть судим. Раба, наемника, можно судить по заслугам. Сына только по любви. И в этом смысле страшный суд тоже есть часть этого благовестия. И, наконец, мне хотелось бы обратить ваше внимание еще на одно последнее. Не может предпоследнее, если вы будете терпеливы. Есть две фразы, относящиеся к воплощению. Одно выражение – это «Сын Божий стал Сын Человеческим». Об этом я только что говорил. Но есть другое слово. «Слово стало плотью». И здесь ударение на слово «плоть». Полнота Божества обитала среди нас плоть. Когда мы говорим о воплощении, мы говорим о том, что человек оказывается настолько глубок, такой емкости, такой сообразности с Богом, что Бог может воплотиться без того, чтобы человек был уничтожен. В этом отчасти смысл халкидонского догмата. Две природы. Человеческая природа не поглощена, не сожжена, не изменена из человеческой в другую. Она в полной гармонии и единстве с божественной природой. В каком-то смысле можно было бы говорить в тех же категориях о таинстве Евхаристии. Под видами хлеба и вина мы причащаемся телу и крови. Но именно одно из элементов славы Божией и славы тварной в том, что этот хлеб может стать плотью Христовой и это вино его кровью, без того, чтобы оно было уничтожено, как хлеб и вино. Тварь не уничтожается приобщенностью к божеству. Божество не питается как бы тварностью для своего существования, когда Бог входит в мир. И если вы вспомните образ неопалимой купины, она горит и не сгорает. Всякий вещественный земной огонь питается своим веществом, сжигает и испепеляет то, что горит. Бог сообщает горение, но не питается веществом. Он приобщает пламенности своей и сохраняет цельность того, что горит в этом пламени. И вот плоть Христова нам говорит еще о другом. О космическом, вселенском значении воплощения. Потому что в этом теле Христовом представлено все вещество мира. Если в одном единственном случае божество могло соединиться с человеческим материальным существом, преобразив его, но не уничтожив, это значит, что и материальный наш мир так сообразен Богу, что действительно может прийти день, когда, по слову апостола Павла, Бог будет вся во всем. Когда все будет пронизано, озарено, освящено, преображено божественностью. И это ставит перед христианином не вопрос, а задачу. Для христианина материальный мир не является случайностью. Для христианина материя призвана тоже войти в какую-то тайну приобщенности. И можно бы сказать, что христианин единственный последовательный и серьезный материалист. Человек, который верит в материю, в ее бесконечно бездонные возможности, в ее вечное призвание войти в тайну Божию. И это могло бы нас заставить задуматься очень глубоко над местом христианина в науке, в технике, во всем том, где человек соприкасается с материальным миром, начиная со своего собственного тела. «Прославляйте Бога в телесах ваших, так же, как и в душах ваших», — говорит Павел. «Но и во всем остальном, потому что все призвано стать предметом тайнодействия, евхаристического тайнодействия». И в этом тоже, мне кажется, благовестие. Потому что видеть мир так и таким нам дано, но не дано многим. Я заключу воспоминанием о том, что пишет по этому поводу святой Симеон Новый Богослов после приобщения. Он вернулся в свою келью, сидит на бревенчатой своей постели, созерцает себя и все вокруг и восклицает: «Как страшно! Я смотрю на эти руки, и это руки Божьи. Я смотрю на эту убогую келью, и она шире небес». Вот тут мы можем воспринять, начиная с самого простого личного опыта, что я тоже Богом любим, но ненавидящий меня тоже любим. До этого видения всей истории и всего космического пространства нашего, как благовестие, Евангелие нам принесло такую весть о каждом из нас, о всех нас, об историческом процессе, о всем тварном мире, от которого может действительно ликовать сердце. Есть проповедь у Феофана Затворника на похоронах жертв, кажется, Тамбовского пожара, который начинает словами: «Настигло нас горе, станем плакать, но будем плакать, как христиане». И вот здесь, мне кажется, сердцевина того, что можно об этом сказать. Не плакать, не горевать. Это или бесчувствие, или такая мера внутренней жизни, которая, вероятно, никому из нас не принадлежит. Принадлежит, во всяком случае, очень редким. Потому что смерть, как очень многие вещи в нашем падшем мире, в ней есть двойственность. Священное Писание нам говорит о том, что последний враг, побежденный Христом, это будет смерть. И смерть есть враг. Со смертью мириться нельзя. Смерть – вещь, которой не должно бы быть. Мы не были сотворены на смерть, мы были сотворены на жизнь вечную и на жизнь с избытком. Так что с этой точки зрения, когда настигает нас смерть, чья-то, не наша, а наша смерть, и о том, как можно ее переживать, я, может, скажу тоже, мы не можем мириться, и мы не можем просто сказать, это в порядке вещей, это не в порядке вещей. Это в страшном порядке греховного и падшего мира. Это закон падшего мира. С другой стороны, если мы думаем о рассказе Ветхого Завета, о том, как смерть вошла в мир грехом, мы можем думать о смерти как о большой милости Божией. Потому что смерть – это единственная сила, которая разрывает дурную бесконечность, которая позволяет нам вырваться из безнадежного, ужасного круговращения падшего мира. Если себе представить, что надо было бы вечно жить в мире, откуда нет пути к Богу, и куда Богу нет пути, было бы страшно. Поэтому есть и эта сторона смерти. Для христианина есть некоторые элементы в смерти, которые делают менее страшные и осмысленные. Менее страшные, во-первых, то, что я говорил раньше о том, что нет того ада Ветхого Завета, который есть предельный ужас дурной бесконечности. Есть то, что мы знаем, что когда-то смерть будет окончательно преодолена. Мы это знаем не мечтой, это знаем воскресением Христа и воскресением Божьей Матери. Мы знаем, что Христос плотью воскрес. Мы исповедуем воскресение мертвых. И опять-таки, не мечтой, не потому что нам этого хочется, а потому что у нас есть неминуемая уверенность в этом. И еще, если мы думаем о Христе, о Его жизни, о Его смерти и о Его учении, то мы обнаружим две вещи. Первое, что если мы правильно настроены, никто у нас жизнь не может отнять. Потому что отнять можно только то, за что ты держишься и не хочешь отдать. Но если у нас есть достаточная мера любви, и мы готовы эту жизнь подарить тому, кому она нужна, то отнять у нас ее нельзя, и наше умирание подпадает под слово Христово, что ни у кого нет большей любви, как у того, кто даст свою жизнь со своих друзей. Еще, зная это, зная, что стерты грани между живыми и мертвыми тем, что умерший Христос жив, и что в нем зачаточно уже живы все те, ради которых Он умер, мы можем думать об усопших не в прошлом времени, а в настоящем и в будущем. В настоящем как уверенность, что Бог не есть Бог мертвых, а Бог живых, что все для Него в Нем, с Ним, живы. И что нельзя христианину говорить, мы друг друга так любили. Мы можем только сказать, мы друг друга так любим. И еще мы можем ждать с надеждой, с этим радостным предвкушением новой встречи, нашу собственную смерть, еще до воскрешения мертвых. В каком-то отношении смерть близких нам людей является одновременно частью нашего умирания и частью нашей вечности. Я думаю, что, вероятно, многие из нас переживали смерть близких людей. Когда очень близкий человек, кого мы сильно, нежно, глубоко любим, умирает, то с ним уходит вечность, часть нашей жизни. Мы уже не можем до конца жить там, где его нет. Если его нет больше на земле, то мы не можем всецело оставаться на земле. Мы душой, устремленностью, любовью следуем за ним туда, куда он ушел. И с другой стороны, когда мы вдумываемся в смерть человека, в то, ради чего он жил, в то, против чего он жил, то есть вещи, которые хоть на время, на долгое, на короткое или иногда навсегда, в зависимости от глубины нашей любви и устойчивости нашей сердечной памяти, есть вещи, которые отпадают, которые уже делаются невозможными. Если мы до конца могли бы понять, что Христос умер, потому что я потерял Бога, мы не могли больше жить ничем иным, как поисками Бога, чтобы этого не было. Разумеется, этого не было не значит, что то, что когда-то случилось, Голгофа не станет. Но чтобы мы были бы свободны от этой причинной связи. То же самое бывает, когда человек, который нам дорог, живет каким-нибудь идеалом и за него погибает. То, что вызвало его смерть, если мы только сохраним живую память сердца, для нас уже становится чуждым. К этому мы вернуться больше не можем. И вот умирание одного человека, если мы способны его воспринять иначе, чем просто сентиментально, с одной стороны, освобождает нас от каких-то уз земли, от дурной привязанности. Я не говорю о любви земной, я говорю о привязанности, порабощенности страстного цепляния. И с другой стороны, переносит нас уже куда-то, где наша любовь, где ваше сокровище, там и сердце ваше. Но при условии, что мы хотя бы умом, сознанием достаточно последовательны. Наше сердце иногда не зрело еще для такой глубины переживания. Но мы можем хоть знать, что мы еще не зрелы, но что правда-то тут. Правда в этом. Теперь если думать, если испытывать смерть, если часто с ней встречаться, то представляются разные вещи. Во-первых, начинаешь ее переживать не только как врага. Есть книга шведского писателя Аксель Мунд, где он описывает свой опыт в больнице, когда он был студентом. И я помню точно то же самое переживание, когда я первый год работал в больнице. Пока есть возможность бороться, смерть твой враг. Ты борешься за жизнь. Но приходит иногда момент, когда бороться за жизнь уже не имеет смысла, потому что жизнь потеряна, битва потеряна. И тогда оборачиваешься к смерти, как словами Аксель Мунда, кажется, и говоришь ей: «Теперь твоя очередь. Будь милостива. Возьми этого человека с лаской И когда человек умирает, ну, не мгновенной смертью, а долгой, а иногда мучительной смертью, когда живешь с этой смертью из года в год, моя мать 3 года умирала от рака и знала об этом, потому что я это сказал. И когда вот живешь так с смертью, то она делается чем-то очень близким и родным. И ты с ней спокойно можешь говорить, сказать, нет, тебе время не пришло. Я тебе не дам сейчас победы. Но в какой-то момент уступаешь. И уступаешь с благодарностью. Потому что ты не можешь желать, чтобы человек продолжал мучиться за пределом человеческой выносливости. Иногда бывает опыт смерти, который так близок к сознанию победы над смертью. Я помню, когда мой отец умер. Он умер с пасхального воскресенья на светлый понедельник, внезапно, от сердечного припадка, один. Я помню, когда я вошел в его комнату и стоял один рядом с его кроватью. Тишина, покой и глубина, которая наполняла эту комнату, была такова, что я помню, я воскликнул. И говорят, что есть смерть. Какая ложь. Да, здесь лежал человек, который умер. Но вся комната была исполнена жизни. Мой отец смерти не боялся. Еще с ранних лет он меня учил, что надо ждать своей смерти, как юноша ждет свою невесту. С надеждой, с радостью. Потому что в смерти свобода и вступление в полноту жизни. Но этим человека не утешишь таким воспоминанием. А вот этим сознанием, что действительно здесь жизнь, а не смерть. Вот элементы, которые для христианина делают смерть не похожей на смерть полуверка. То есть человека, который и не верит, и верит, и не уверен, и надеется, что он ошибается. Если просто не верить интегральным образом, просто быть убежденным, что смерть – это конечный биологический процесс, после чего нет ничего, можно тоже спокойно смотреть на смерть. Но где-то в промежутке нельзя спокойно смотреть на нее, когда ты не уверен ни в том, ни в другом. И вот мне кажется, что положение христианина такое изумительное, потому что мы можем быть со смертью непримиримы. И вместе с этим мы можем к ней относиться как к другу, а не к врагу. Мы можем плакать о разлуке. Мы можем болеть душой о том, что человек сотворен для славы вечной жизни, теперь прахом лежит. И вместе с этим не быть побежденным горем, а стоять на похоронах с пасхальными свечами в воскресенье. Блажен путь, вон же идешь, несть душе, ибо уготовится тебе место упокоения. Вся наша служба, она не двойственная, она просто принимает в учет самые реальные человеческие переживания, законные, естественные в самом лучшем смысле, принимает в учет нашу непримиримость со смертью и вместе с этим уверенность и в воскресенье, и в конечную победу, и в том, что нельзя. Я имею право говорить: я люблю мою мать, а не я любил мою мать. И что смерть близких нас делает свободными от очень многого. От поверхностного, от легкомысленного, от пустого. Иногда ненадолго, потому что мы слишком легкомысленны и недостаточно глубоки. Но это вина не смерти, это наша вина. Но когда близкий человек, даже не такой уж близкий, умирает, в голову не придет пойти танцевать, пойти в кино и так далее. Потому что смерть уж очень велика, потому что она слишком значительна. И мне кажется, что старое присловие отцов пустыни «Имей память смертную» в себе несет творческое начало, а не подавляющее. Большей частью, когда людям говоришь «Имей память смертную», люди отвечают: «Неужели я всю жизнь должен жить под тучей, все время жить под дамоклым мечом? Вот-вот я могу сейчас умереть. Неужели я должен думать только о том, умру, а затем суд?» Или что-нибудь в этом роде. На самом деле, мне кажется, что только в контексте смерти жизнь приобретает полный свой размер. Человек вырастает в полную меру свою, только когда он может стать лицом к лицу к смерти без страха, спокойным сердцем, не примиряясь в сущности, но радуясь, что она дверь в вечность. И если мы имели бы память смертную в этом смысле, то она могла бы нас очень обогатить. Ну, мы говорим так настолько лично, что я буду продолжать говорить лично. Когда обнаружилось, что у моей матери рак, доктор меня просил ничего не говорить, я ему сказал, что я непременно ей скажу об этом. Я поднялся к ней и ей сказал, и она подумала немножко и сказала: «Так значит, я умру?» Я говорю: «Да». «Когда?» «Я не знаю». И тут мы оказались свободными от всякой игры в прятки, которая так ужасна с умирающими людьми, когда умирающий знает, что на нем смерть и печать, и улыбается. И все знают, и притворяются. И в результате получается разобщенность, что умирающий должен весь этот процесс умирания и самую смерть встретить в совершенном одиночестве, в очень страшном одиночестве. Я очень много видел смерти за все годы, и врачебные, и священческие. И они, это очень страшно. А тут вдруг оказалось, что можно обо всем говорить, что нет такой вещи, о которой нельзя сказать, потому что сказано такое, после чего все блекнет.
Вы слушали передачу из цикла бесед о евангельском благовестии. Беседа Высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония Блюма из личного архива Елены Львовны Майданович.